Здравствуйте, дорогие друзья. Кому добрый вечер, кому доброе утро. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Пока каждый вечер, слава богу, скажу так. Это дайджест новостей и мнений. Также разные информации, которую я считаю необходимой вам рассказать. Хочу вам сказать, между прочим, что информации у меня вот каждый день ровно в два раза больше, чем, так сказать, я могу вам представить. Но все-таки наша программа будет придерживаться часового такого формата. Просто я буду выбирать более главное или буду идти быстрее. Давайте сначала, пока люди собираются, я с вами поздороваюсь. Я очень рад вашей компании, это просто прекрасно. Значит, Надя Иванюк, слава Украине из Сицилии, дневник Алексея из Германии, добрый вечер, Матвеевич, всем мира, друзья. Абдул Алимов, Москва, Фрейзи Грант, Хмельницкий вас приветствует. Харьков на связи, будьте осторожны, дроны, это пишет Владимир Авдеев. Карлсон Марселло говорит, надо вам выйти в вертикальный эфир. Я пока не понимал, что он имеет в виду. Он имеет в виду вот формат телефона. Будет больше, он там написал, будет больше просмотров. Ну, я не могу, я за компьютером, если вы это имели в виду. Липецк, Артур Дуров, Матвеевич, всем неравнодушным. Липецк сегодня, Теткина завтра, Москва. Ну, кто знает про Теткина, я потом скажу. Дальше. Бектогул Эмильбеков. Марсель, как всегда, с вами. Барса после первого тайма ведет 2-1 с Наполи. Молодой Ямаль зажигает. Ну, замечательно. Вена Фионова. Вильнюс с вами. Слава Украине, Бугелис. Значит, так, так, так. Вы здороваетесь с собой. Привет из солнечного Нью-Йорка, пишет Анна. Торонто с вами. Новороссийск. Плагина 49. Мир, мир, мир. Ну, вот мир пока не получается. Алена Гринберг пишет. Привет из Пирятина. Сегодня 4 урока из 6 провели в подвале. Да. Баден-Вюртемберг. Желаю ночи без тревог. Людмила Вашенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Видели новость на Волкова? Да, это я расскажу. Да, да, ну давайте уже я перейду. 1815 человек. Прежде всего я хочу попросить вас, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. И бросайте донаты, все вот там вот написано, вы можете посмотреть, вы все знаете. Будьте щедры. Поддерживайте канал. Итак, вот с чего мы начнем. Мы начнем... Да, действительно, хорошо, что не убили. На Леонида Волкова напали с молотком. Нападение на соратника Алексея Навального произошло у его дома в Вильнюсе, рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Волкову разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ. Нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая, написала Ярмыш. Значит, это реальное событие. Передо мной фотографии, которые я показывать вам не буду. Вы можете найти их в интернете. Действительно, он избит. Молотком били со страшной силой. Ну, выборы скоро. Вы понимаете, как это комментировать? Я это комментировать не хочу. Это злодейство, это очередное преступление Владимира Владимировича Путина. Ну, это понятно. Убили Навального, теперь взялись за Волкова. Ну, за Волкова, да, конечно. А кто, понимаете, вот эта вот ненависть вот к этой... Знаете, как говорят, я уничтожу все колена ваши. Вот, наверное, Владимир Владимирович Путин воспринимает вот это дело как колено. Понимаете, так сказать, вот эта пошесть, которая мешает ему. Хотя она ему фактически не мешает, потому что ФБК ничего не может сделать. Вот это вот придуманное, что в 12 часов они там должны собраться, посмотреть друг на друга, показать неповиновение. Ну, ради бога, понимаете, я не имею права мешать другим, мешать Путину. Безусловно, это злодейство. Я просто имею в виду, что, вот, понимаете, что-то Путин терпит. Но он не он, вот все, что связано, было связано, будет связано с Навальным, это должно быть изничтожено под корень. Екатерина спрашивает, зачем его избивать? Ну, во-первых, может быть, так сказать, план был несколько другой, проломить ему череп, чтобы он скончался, Леонид Волков, ну, потому что он яркий, понимаете, да? И он там чего-то все время по телевидению говорит, в Ютубе, он ругает Путина и так далее. Поэтому, наверное, ну как-то было бы неплохо для логики Путина, чтобы это произошло. При этом он, естественно, вообще не знает никакого Леонида Волкова и вообще он против насилия. Вы знаете, Путин, он за мир. Вторая история – это предупреждение. Причем предупреждение, на мой взгляд, совсем не ФБК. Это предупреждение всем, кто хочет прийти, значит, в 12 часов и стоять, показывая, что мы недовольны выбором, и мы их не признаем, и вообще Путин бяка. В чем логика? Морду бить и пытаться убить нужно самому главному для того, чтобы все думали так. Если на него напали, то что же с нами сделают? Ну вот здесь вот написано. Подписчики экс-лидера радикального мужского государства Владислава Позднякова взяли на себя ответственность за избиение Леонида Волкова в Литве. Об этом Поздняков сам рассказал в своем канале. Очень может быть, но вы понимаете, что, ну, например, если я, не знаю, там, сделаю какой-то... что-то вот такую, какую-то бяку Соединенным Штатам Америки, такую значительную, то я знаю, кто порадуется по этому поводу. Но если вот человек конкретный, какой-то Владислава Позднякова, какие-то подписчики и так далее, Литва должна с этим разобраться. Понимаете, вонь вот эта от путинизма, она вот как метастазы, она заряжает. В общем, короче говоря, я желаю Леониду Волкову здоровья. Безусловно, это, ну, это даже не безобразие, это просто террор, попытка убийства. Я думаю, что Литва, понимаете, Литва, которая занимает абсолютно четкую, понятную позицию в отношении Российской Федерации, она нормально прореагирует на попытку убийства одного из значимых фигур оппозиции на территории этой страны, Литвы. Понимаете? Вот такая вот история. Поэтому я уверен, что... они прореагируют должным образом. Ну, а вот это мужское государство, мужское, женское, это вы понимаете. Рыба, мой отец говорил, рыба воняет с головы. Она уже давно воняет. Ну, в общем, что мы видим? У него жуткие травмы на ногах, и у него избито лицо. То есть его мочили со страшной силой. Теперь я хочу дать вам кое-что послушать. Я всегда это делаю с опаской по причине флажка. Но вот Роберт пишет, уверен, план был другой. Просто Волков ростом 2 метра может сопротивляться. Роберт, найди фотографии и посмотри. Он не мог сопротивляться, потому что он сидел в машине. Представь себе, ты сидишь в машине, вдруг удар на тебя сыпется стекло. Ты поворачиваешься, тебе в лицо брызжет, значит, из баллончика. Ты закрываешь глаза, и тебя начинают мочить молотком. Не думаю, что мы бы с тобой смогли сильно сопротивляться. Не думаю. Сейчас кое-что послушаем. Вы знаете, я очень уважаю, я редко его цитирую, потому что он редко выходит в публичную плоскость. Он живет в Швейцарии. Есть такой замечательный русский писатель Михаил Шишкин. Он очень популярный, у него очень много наград. Он автор замечательной фразы, я ее много раз вам говорил, его в интервью спросили, а почему вот эта вот радость на лицах, вот это в зале? Он говорит, он сказал такую фразу, это, черт побери, как же он сказал, не истерика, а, ну, в общем, вспомню вам, скажу. То есть люди боятся из-за этого... Ну, вот как фильм «Весна», вот это, знаете, лишь бы не попасть теперь на фронт, а тогда в застенки. Ну, в общем, короче, так сказать. И вот он рассуждает, я без колонки, но вы все будете слышать. Он рассуждает, почему в России создалась такая ситуация. Он очень умный человек. Поэтому я думаю, вам будет...
Помните, как начал Путин,
ну, и где
с
это?
Того, чтобы
да.
Взрывать своих собственных людей в Москве. Давайте.
Сейчас, еще раз. Первая фраза. Помните, с чего начал Путин? Вот давайте послушаем.
Помните, как начал Путин с того, что стал взрывать своих собственных людей в Москве, да, эти дома. То есть он с самого начала был уже военным преступником, объявил войну своему населению. Первая Чеченская война была сплошным геноцидом. Но он стал легитимным царем. Вспомним потом аннексия Крыма. Население счастливо. Крым наш, у нас настоящий царь. Это же нужно все время доказывать свою легитимность новыми победами. Генералы объяснили ему, мы возьмем Киев за 3 дня. Мы знаем, чем все кончилось. Если бы он знал, чем кончится, он бы, конечно, эту войну не начал. Потому что все эти бля-бля про расширение НАТО, все для пропаганды. В России ложь как бы настолько въелась в кожу поколений, настолько мы все привыкли жить во лжи, настолько население готово к любой лжи воспринимать от власти. И объясняется это только одним способом, понимаете? На Западе население не зависит от власти. Власть зависит от населения. В России население всегда заложник. Что власть захочет с ним, то она и сделает. Отсюда вот этот многовековой стокгольмский синдром, когда люди начинают любить того, кто взял их в заложники. Сейчас мы снова приближаемся к такой вот классической структуре, в которой Россия живет уже 1000 лет. Это же пирамида. Да, вот пирамида рабов, у которых нет ни голоса, ни собственности, ничего. И наверху хан, царь. И смысл этой пирамиды только во власти, в том, чтобы быть царем и за эту власть бороться. Вот насилие – единственная форма существования этой пирамиды. Россия должна завоевать себе, выстрадать, построить свою русскую демократию. Но как это сделать? Если сложить руки, то никогда, конечно, ничего не будет.
А вот так считает Михаил Шишкин. Спокойное рассуждение. По сути, мы с вами все это знаем. Просто вот для чего я дал эту историю вам? Этот человек живет за рубежом, живет много лет, но, правильно говорят, большое видится на расстоянии. Мы с вами диагноз знаем, мы колеблемся, мы говорим по этому там, по тому-то и так далее. Вот мнение вполне посторонним, постороннего человека. Понимаете, да? Потому что, ну, если ты там прожил 30-40 лет в Швейцарии, то ты смотришь не на Россию не эмоционально, а исследовательски. Понимаете? Как под микроскопом. Это очень важно, я считаю. Понимаете? Я считаю, что это очень важно. Еще послушаем. А, Роберт, ты мне говори, появился ли флажок? Пока вроде бы нет. Безусловно, вот мы говорим, в чем была цель этой войны? В чем была цель? Что хотелось Путину? Ну вот Шишкина, идея Шишкина, Михаила Шишкина, что особо так он ничего не хотел. Ему просто нужен был очередной манок для того, чтобы все закричали «Браво!», потому что он завоевал Украину за 3 дня. Хорошо, возьмем это за основу, да? Но есть и другая точка зрения. Вот если он взял Украину за 3 дня, вообще что он хотел сделать политически? Даниил, спасибо вам большое. Даниил и мамка. Ну, я потом всех перечислю. Значит, что он хотел политически? Вообще, какой был план? Вот мы вторгаемся в Украину, мы по ней победно идем. Хорошо, берем Киев. А вот что дальше? А вот дальше, о том, что дальше, интересно, рассуждает Виталий Портников. Там у него берут интервью и... Вот давайте послушаем, что он говорит о планах. Это он говорит у Фейгина. Посмотрите, каких планов было громадье.
Как должна была развиваться ситуация? В 2022 году Россия должна была оккупировать Украину. В Киеве должно было прийти к власти правительство во главе с Януковичем и Медведчуком. И это правительство должно было бы обеспечить проведение референдумов тех регионов, которые Россия считает исконно своими. Эти регионы вошли бы в состав Российской Федерации. А та территория, которая бы оставалась под контролем этого правительства Януковича и Медведчука, она бы вошла в состав союзного государства России и Беларусь. Российские войска вышли бы на границы с Приднестровьем и обеспечили бы присоединение Республики Молдова, а затем предъявляются претензии на зону влияния в Центральной Европе о том, что новейшее вооружение стран Центральной Европы должно быть выведено. Если это вооружение не будет выведено, будет подписано соглашение о размещении ядерного оружия на территории Союзной Украины. И в конце концов, к 2036 году восстанавливается не только Советский Союз, но и зона его влияния.
Вот и зона его влияния. Вот теперь вы, в принципе, знаете, о чем хотели. Значит, ну, немножко... Помните, у нас была такая рубрика, которая называлась «Парад уродов». Нехорошо называть обычных людей, поэтому давайте без этого. Просто рассуждение. Ну вот, например, женщина рассуждает о Навальном. Может быть, и не одна она, но вот я увидел ее, поэтому я для вас это оставил.
Он же россиян, да? Вы знаете, как он живет за границей? Вот представьте себе, что вы Путин, я Навальный. Вы берете Россию, когда она на колени. Он ее подумал. Я считаю, что как у нас была Россия, как сейчас, это прямо большая разница. Этот Навальный, что он пока жил в России, все было нормально. Но как переехал туда? Им дали там жилье. У них там большой дом. У них там только бассейн. Там, я не знаю, там сколько квадратных метров. Допустим, Путин строил дом, и приходит каких-то Навальный, там, Собчак, там, я не знаю, каких-то еще. И вам начинает там в этом доме гадить, да? Вы что будете делать? Вы будете цепляться, делать все возможное, чтобы вам этот дом не рушили. У нас, допустим, все воруют, не только в России, у нас все воруют. Если он не хочет, не воровал, почему он не живет в России здесь, а сидит там? Вот посмотрите, если сейчас вот это, в такой политике мы будем жить еще, пусть, грубо говоря, еще лет 10, вы вспомните сейчас мои слова, как станет Россия. Америка будет бедной.
Америка будет бедной. Ну вот видите, вот такое вот есть. А значит... стоит девушка. Вот, понимаете, только дай дорогу. А нет, вот Кобайн пишет, она такая долбанутая, это же умилительно. Нет. Предела идиотизму нет. значит, какой-то магазин «Жирок», ну, в общем, Россия, Москва. Что здесь еще? Одежда? Нет. Ресторан грузинской кухни, стильно одетая девушка в очках, ну, такая, знаете, ей лет 27, под тридцатник. И вот что она говорит по поводу... сейчас. Не надо мне этой музыки, не надо. Вот что она говорит, давайте послушаем. Значит, модно одетая девушка, у нее берет интервью парень.
Как считаете, Москва резиновая или нет?
Москва, она для элиты, и нужно это тоже записать. Вы, кстати, федеральный канал или нет? Я бы сделала так, чтобы Москва это был отдельный город, ну, как Монако, да, как отдельное государство.
Княжество. То
есть, княжество.
Тут даже, по-моему, князь есть.
Князь Монако?
Князь Владимир.
Князь Владимир, да, вот.
Сейчас... Это тоже не вырезать?
Ну, это там как хотите, но вот суть-то уловите мою, да, от умной женщины. Пусть Москва это будет отдельное государство, это как бы должно быть огорожено, я считаю, даже охраной. То есть из Калининграда, из вот этих городов, которые там, ну, за МКАДом, да, мы должны держать марку нашего города, нашей столицы. Моей Москвы.
А вы вообще сами из Москвы, да, я так понимаю?
Ну, я в Москве уже год живу, я коренная москвичка, можно сказать, все здесь знаю, да.
Я считаю, что это прекрасно. Называйте их как хотите, но это прекрасно. А, еще я хочу вам показать. Значит, оно, правда, идет 7 секунд. Вы, Мирослава говорит, ой, это блогерша, она шутит, у нее такой контент. Ну, хорошо, но ее же многие воспринимают серьезно. Вот та тетка, которую мы давали перед этим, представляете, она послушает это, и что она скажет? Вот это правильно, понимаете? Ну, вот это замечательно, то есть понятно, поскольку она говорит, вы коренная москвичка, я коренная москвичка, я уже живу здесь год. Замечательно. Но, чтобы поставить точку в аудио, представьте себе такую историю. Вы подходите к домофону, обычному домофону, и прикладываете, ну, либо карточку, либо вот этот вот кружочек, вот этот бейджик, да, и сейчас, ну где это? Вот, сейчас, ну стоп, ну что ты делаешь? Извините, ребята. Значит, вот, ты нажимаешь и слышишь.
Приходите на выборы 15, 16, 17 марта. Ваш голос важен.
Представляете? Ты нажимаешь, чтоб открыть, а там приходите на выборы, ваш голос важен, в домофоне. И помните, когда мы говорим с вами, что из каждого утюга, значит, был Брежнев, теперь Путин, ну вот вам из каждого утюга. Хватит аудио, теперь давайте разбираться новости. Вы знаете, я Кобайн пишет, эти звуки записывают в домофоны удаленно, в остальное время домофоны смотрят камерами и записывают прохожих. Я понимаю вас, я просто говорю, при чем тут это? Мне же не техническая сторона важна. Будет Михаил Швец и кнопка унитаза. Значит, фотографию вам показывать не буду. Представьте себе длинную очередь. Длинная очередь. Значит, снято так. Это Мурманск. Идет человек и снимает. Я сначала подумал, что это очередь на похороны Навального. Вот это, цветы класть. Оказалось, нет. И потом я лишь обратил внимание, что у них цветов нет. Но очередь как будто... как будто это вот Навальному может поклониться без цветов и так далее. А потом я прочитал текст. Это Мурманск. Люди стоят на холоде в длинной очереди, стоят за мойвой, не за лососем, даже не за селедкой. Они стоят за мойвой, потому что они нищие, а тут на ярмарке по случаю перевыборов Путина мойва подешевела и стала дешевле, чем в магазине. Вот эти нищие вернутся домой, приготовят себе рыбные отбросы, сядут перед с ними перед телевизором и будут гордиться. Гордиться они будут тем, что живут в процветающей сверхдержаве и первой экономике Европы. А еще телевизор им сообщит, что благодаря Путину они, потребители мойвы, очень разбогатели. И этим они тоже будут гордиться. И даже маленькая тень сомнения не омрачит их гордые патриотические лица. Я скажу так. А потом они еще послушают по поводу того, что там мы бросим атомную бомбу, пусть Польша готовится. Ну, вот это вот все. Вот это все такое. Значит, помните, я вам когда-то рассказал, это было где-то недели три, по поводу того, что, по-моему, это был кто-то из СБУ, он сказал, что мы открываем новый фронт, это фронт нефтяной. Ну вот, значит, из топ-листа можно вычеркивать. Киришинефтеоргсинтез 20.01, Рязанский НПЗ 17.01. Нет, это не первого. В общем, Лукойл Нижегороднефтор, не могу произнести. Уничтожено. Ярослав Нефтеоргсинтез уничтожено. Лукойл Волгоград нефть уничтожена, Туапсинский НПЗ уничтожена. В общей сложности это треть русской бензоколонки. Это очень, очень сложная ситуация. Конечно, это не приведет к каким-то особым там чего-то такое. Безусловно, к выборам бензин будет и так далее, все будет. Вопрос не в этом. Это уничтожается для того, чтобы танки не могли танки не могли заправлять. BBC сообщает. Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Киева. А Варшава участвует в инициативе Праги по приобретению снарядов для Украины. Да, мы принимаем участие, сказал глава польского МИДа Сикорский, добавив, что речь идет о значительном финансовом вкладе Варшавы. Значит, вы знаете, что Чехия нашла снаряды, 800 тысяч, она нашла деньги, и эти снаряды, ну, часть из них, естественно, уже в Украине. Вы знаете, что сегодня произошло? Сегодня я просто хочу вам это прочитать, как бы в оригинале. Сейчас, секундочку, я посмотрю, здесь ли это у меня. Да, вот что сегодня произошло. И это связано очень сильно с, так сказать, следующим, то, что я вам расскажу. Диверсанты на границе России. Вы знаете, что сегодня была вылазка. Попытка очередного прорыва диверсионно-разведывательных групп с территории Украины в Белгородскую и Курскую область, особенно освещение этих событий, выглядит как пиар-акция, причем с обеих сторон. Я с этим никак не могу согласиться. Вот как вкратце развивались события. В понедельник утром жители Курской области сообщили о стрелковом бое в районе Теткино. в соцсетях разошлась, то есть, понимаете, это уже Курская область, в соцсетях разошлось видео со звуком автоматных очередей, якобы снятое вблизи города. Российские военкоры писали о попытке вооруженных групп с бронетехникой при поддержке артиллерии прорваться вглубь российской территории в нескольких направлениях, в частности, на Белгородскую область. Приграничные перестрелки сопровождались налетами, предположительно, дронов. Затем в соцсетях появились манифесты бойцов так называемого «Легиона свободы России». Это я читаю вам BBC, поэтому все вот так называемое, вот это все, да. ЛСР в России объявлен террористической организацией, запрещен, и менее известного сибирского батальона добровольческого формирования, созданного в ВСУ осенью прошлого года. На одном из видео командир ЛСР с позывным «Цезарь» обращается к россиянам и заявляет, что легион тоже идет на выборы. На другой записи человек в военной форме с нарукавным шевроном в виде флага Украины призывает россиян вступать в батальон. Еще на нескольких видео показаны разрозненные события, предположительно ночной переход российско-украинской границы, якобы заход ДРГ в российское село, стрелковый бой на местности без видимых ориентиров и уничтожение российского бронетранспортера. Еще утром выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, назвав боевые действия на территории России вероятной спецоперацией российских добровольческих батальонов. Ну, вероятной операцией. Информационный ответ российской стороны не заставил себя ждать. Они подтвердили попытку прорыва ВСУ сразу на 4 направлениях. Все атаки отражены. ФСБ России привело внушительные данные о потерях. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, 6 танков, САУ «Цезарь», 20 боевых бронированных машин, опорный пункт. Фото или видео, подтверждающих такие потери украинских ДРГ, ни Минобороны России, ни ФСБ не предоставили. Значит, теперь что я вам хочу сказать. Значит, действительно, вторжение было. Они, русские, подбили один танк, реально подбили. Стрельба была не детская, но что интересно, когда они начали входить вот в это Теткино, хочу вам сказать, что там побежали, причем побежали все. Первой побежала полиция, вторыми побежали погранцы, там несколько человек, и третьими побежали, ну, не войска, понимаете, да, там не настарчишь войск на всю эту территорию. Побежали те какие-то военнослужащие, которые там были. Теперь я хочу сказать, теперь я хочу вам сказать о значении этих вещей. Вот сегодня у меня был очень интересный человек такой, который глубоко понимает эти проблемы. Я его спросил, ну это же вот как бы в основном пиар, они же заходят и выходят. Так сказать, в чем этот смысл? И вы знаете, он объяснил, в чем смысл. Во-первых, это показывает о том, что пересечь границу Российской Федерации можно легко. При этом хочу вам сказать, что несмотря на то, что граница уже, вы помните, прошлые разы была пересечена, и были бои, и так далее, и так далее. Удивительно, но границу там не укрепили с русской стороны. И поясняется это очень просто. Они не верят, что там будет какой-то грандиозный прорыв, потому что они мониторят территорию Украины и не видят там скопления войск. Во-вторых, логика русских очень простая. Да, вы правильно, Аршавский, пишете, Пригожин, например, почти до Москвы доехал. Да, да, это вот такая вот история. И понимаете, здесь нету такого, что русские военные какие-то лопухи или глупые. Просто невозможно на гигантской границе между Россией и Украиной поставить везде невероятную оборону. Хорошо, они могут, например, у этого Теткина начать эшелонированную оборону рыть какие-то, но если там нет солдат, если там нет РЭБов, если там нет какой-то там черти какой защиты, то зачем эти укрепления? Поэтому они считают и считают справедливо, что они сейчас наступают, русские, а Украина находится в оборонительном состоянии. Но реальность, так сказать, опровергает это дело. И получается, что можно, так сказать, тут зайти, там зайти, да? Вторая история международная. Все информационные агентства западные опубликовали вот это, что туда зашли, что там идет бой. Понимаете, позиция Запада, она ведь какая? Будете побеждать, мы там больше вам дадим, не будете побеждать, дадим меньше. И вот Украине удается, не нарушая ничего, с помощью вот этих военизированных отрядов, состоящих из российских граждан, вторгаться на территорию России, долго там перестреливаться, чего-то захватывать, чего-то уходить, приходить и так далее. Это очень крайне важная вещь. Вообще я хочу вам сказать, что Украина в последние полторы недели невероятно активизировалась. Катя мне что-то прислала. Большой террор небольшого диктатора начался. Катя, спасибо тебе большое. Христа Грозев предупредила о возможности новых нападений на оппозиционеров. Дальше его текст. Большой террор небольшого диктатора начался. Активисты, журналисты и просто свободомыслящие люди, будьте осторожны. Не бойтесь, но будьте осторожны. Не упрощайте задачу безмозглым бандитам, говорится в сообщении Грозева в Твиттере. Ранее журналист Сергей Пархоменко обратил внимание, что Волков проживает в дачном поселке под Вильнюсом, не в черте города, а значит, политика выслеживали заранее. Еще что-то найдешь, Катя, пришли, пожалуйста. Это важный текст. Да, да, есть такое. Так, теперь идем дальше. Да, Катя пишет, очень пустой район. Значит, Катя мне шлет. А, ну да, она прислала карту. Катя, карту можно и не присылать. Теперь смотрите. Вот я вам до этого прочитал про действия вот этой Легион Свободной России, вот эти вот дела все, да? А теперь смотрите, что пишет восхищенный болгарин по этому поводу. И я очень огорчен, потому что мне как-то в голову это не пришло, а ему пришло, восхищенному болгарину. Здесь очень много мата, я его буду менять. А вот эти навальнистские треплы, ну, от слова трепло, я не знаю, как множественное число, из кланбищенских очередей с грозными высерами, что мы не простим, мы отомстим, мы в ярости, мы в бешенстве, никто не уйдет от нашего гнева. Хотя бы на словах поддержали сегодняшние действия легиона, РДК и сибирского батальона. Поддержали? А может быть, Навальная выпустила ролик с поддержкой? Или Певчих? Как мстить-то хотят? Единорога очередного надуют? Вот, вы понимаете, видно, что человек это писал эмоционально, потому что я опытный ведущий, я все заменил, матюки. Значит, но суть-то правильно, понимаете? Суть-то правильно. Хоть бы слово сказали, но они боятся, потому что они не потеряли идеи войти торжественно, когда вот этот мрак весь падет, войти в Москву, и они прекрасно понимают, что любое слово защиты Украины, кроме слов «эта война преступная, ее надо прекратить» и так далее, и так далее. Россияне это воспримут как предательство, потому что вы поддерживаете врага. Они очень правильно рассуждают, все оппозиционеры. Поэтому не-не-не-не-не-не-не-не-не. Потому что они считают, что там оно как-то рассосется, и тут-то народ радостно нас примет в свои объятия. Дай бог, не знаю. Думаю, что такое не произойдет. Кстати, у Путина умер, по-моему, его двоюродный брат или что там, у меня есть текст. Значит, я потом его прочитаю. И сегодня привидены, сколько там V8 я жили. Там все долгожители. 92 года, кто-то там дожил до 96 лет и так далее. Поэтому если вот так вот они будут все ожидать, а россияне будут, вот так сказать, как они сейчас, то еще лет 30, ну, 27, тут я уже точно не дождусь. Понимаете, хотелось дождаться, но не знаю, пусть хоть дети увидят эти похороны и Лебединое озеро. Наталья Яшин пишет. Дроны. Дроны рулят. Сегодня вооруженные силы Украины обстреляли дронами 10 областей Российской Федерации. Дроны вывели из строя вакуумные остановки на Нижегородском НПЗ. Более того, на этом заводе из-за атаки дронов загорелось оборудование для переработки нефти. А этот завод, между прочим, извините, это она так пишет, производит 11% всего российского бензина. Годовые мощности переработки этого завода были 16-17 миллион тонн нефти. И такое заводище вывели из строя маленькие дроны, построенные на ваши деньги. Не забудьте перевести сегодня деньги на дроны. И показан цех по сборке дронов. Да, это правда. И я вам хочу сказать, что сегодня у меня был один важный человек, который... ну, так сказать, в подразделении, он еще депутат Киеврады и так далее, очень разумный, блистательно говорит. Знаете, вот люди в военной форме, не всегда определишь, кто они. И он рассказал, по сути, то, что происходит. И я вам хочу сказать о некотором переломе. Если раньше он говорил, что 40% дронов делают, покупаются, берутся и так далее за государственный счет, остальные делают... так сказать, всякие организации там за границей и прочее, прочее, то теперь ситуация изменилась. Теперь 60% делает государство. А Зеленский вообще сегодня выступил и сказал, что к концу года может быть 2 миллиона дронов. Понимаете, я спросил его, я говорю, вот 2 миллиона. Он говорит, понимаете, в чем дело? Это тоже интересная история, то, что он мне рассказал, я должен вам рассказать. Я же в этом не разбираюсь, вот то, что мне говорит военный специалист. Он говорит, понимаете, история с дронами все время меняется. Почему? Потому что можно настрогать огромное количество дронов, а поезд уже ушел, потому что технологии дронов резво идут вперед. Поэтому, он говорит, важна координация, то есть вот что делают русские, там, что мы делаем там. Ну, в общем, вот такие вот вещи. Ну, например, сейчас важные, вот сейчас дроны, вот, которые максимально используются, это, во-первых, уникальный украинский дрон, такого дрона нет у россиян, называется «Баба-Яга». Чё он «Баба»? Ну, такое название. В нем много вот этих, я их называю вентиляторы, понимаете, да? И он несет большую полезную нагрузку. Их сейчас оборудуют камерами ночного видения и так далее. Но что интересно, что делает эта «Баба-Яга»? Она такая грузоподъемная, что она может нести как всякие там бомбы и так далее, и так далее, но она может доставлять на передовую воду, продукты питания, сигареты, которые, вы понимаете, крайне нужны и так далее. И он рассказал, что в полной темноте при инфракрасном, значит, это самом, опытнейшие операторы дронов, просто поэты этого дела, доставляют и сбрасывают груз прямо на место. То есть вот этот, вот это, например, Баба-Яга, вот она занимается ровно этим. Понимаете, дрон, не надо туда ехать, подвергать себя опасности жизни и так далее. Все привезли, все сбросили куда надо, с малой высоты, никто ничего не увидел. Там взяли какой-то лазерный сигнал, по нему наводят и так далее. Вершина дронов сейчас одинакова и у России, и у Украины, импортные. Это дроны с искусственным интеллектом, дроны, которым даешь задание, они делают самонаведение, но это еще не все. Апофеоз, так сказать, производства дронов, он сейчас есть у некоторых западных стран. Нету его пока ни у России, я не знаю, есть ли это в Украине, но это, конечно, ну, высота невероятная. Это групповая работа дронов, где вверху висит матка, и вторая матка, и третья. Для чего? Потому что вылетает, например, 100 дронов или 200 дронов, и если матку сбить, то дальше будет хаос, хотя, конечно, можно переключить. Но вы понимаете, если летит 100 дронов, то 100 операторов дронов не всегда найдешь. Да, рой. Поэтому эти матки, они знают цель, они посылают программы и так далее, и так далее. А вся вот эта свора, она действует согласно тем решениям, которые ей дают. Причем, если там сбивают, то с земли можно. Но это при крупных операциях, понимаете, да, когда надо ухандокать что-то типа НПЗ. Вот такое вот. Да, поэтому обалдеть. Просто обалдеть. Пишет политолог Сергей Гайдай. Он очень популярный в Украине. Он пишет по-украински, я переведу. У меня есть предложение украинскому президенту. Давайте назначим президента Чехии Петра Павла министром обороны Украины. Чешский президент делает для Украины в свободное от работы время больше, чем 5-6 эффективных менеджеров вместе взятые круглогодично. В Чехии сегодня заявили про возможность закупки еще 200 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Он просто невероятный человек. Просто невероятный человек. Понимаете, он вот... Спасибо большое кое-кому. Спасибо. Понимаете, он ну вот так прямо... Ну вот это выражение, оно такое, я не очень его люблю, болеет за Украину. Да, он болеет за Украину, он мог бы ничего этого не делать. Тем более, что его самый ближайший товарищ Фицо из Словакии, он все время заявляет, что русским надо сдаться, украинцам надо сдаться и так далее, потому что война бессмысленная, и они зря умирают и так далее. Вот такой вот удивительный человек. Понимаете? Значит, вы знаете, что упал Ил-76. И здесь очень смешно на это дело прореагировали. Пишет Виктор Таран. Виктор Таран замечательный. Он сейчас военнослужащий, но он прекрасный политолог, прекрасный аналитик. Все в армии, ребята, все в армии. Предварительно, вы знаете, что сегодня... Сейчас, Катя, посмотрю, пожалуйста. Да, и все-таки у меня тут программа. Я все посмотрю, я все скажу. Может, интересно будет прочитать. Я, пожалуйста, я это сам. Вот видите, нас слушает сейчас 6167 человек. А лайки... Ну, так. Значит, сегодня загорелся двигатель и упал самолет Ил-76. Прочитаю вам информацию и кое-что под ней. Предварительно в двигатель Ил-76, упавший под Иваново, попала птица. Погибло 12 человек. И дальше он иронизирует. Да, все верно. Именно для этого мы их готовили много лет. Инструктор и птичка награждены высокими государственными наградами. Птичку наградили посмертно. И дальше он приводит, значит, смешное сообщение ТАСС от 22 года. США и их союзники по НАТО разрабатывали на территории Украины военно-биологические программы по распространению болезней с помощью мигрирующих птиц, летучих мышей и биоагентов. Ну и там об этом рассказал такой-то человек. Так что смешно, что ну да, птица. На самом деле я еще прочитал сообщение, что, знаете, вот этот А-50 самолет, его отремонтировали, и вот в этом самолете Ил-76, который летел, что в нем был экипаж, то есть 4 человека это экипаж этого самолета. А остальные люди, которые были, это был экипаж того самолета, который отремонтировали. Если это правда, то, конечно, это значительный удар. Кроме того, вы найдете видео, там загадочная история. У самолета 4 двигателя. Один загорелся. Он отвалился. Там видно прямо, как он отваливается от самолета. Почему самолет? Ну, я в авиации не разбираюсь, но самолет на 3 двигателях не смог долететь что-то такое 3 километра до... Ну, не знаю. Ну, случилось и случилось. Не надо было устраивать войну, тогда, наверное, как-то все бы было в порядке. Да, Оксана Красюк говорит, еще боевые комары на подходе. Над пишет, боевой гусь. Екатерина смешно написала, а боевые комары сочкуют до сих пор? Боевые комары... Подождите, просто холодно. Просто холодно. Понимаете? Идем дальше. Закончу заявлением Трампа, смешным, непонятным. Он, значит, выступает где-то перед своей публикой и говорит, я дам Украине 60 миллиардов долларов или больше. Разговор не о копейках, не о пенни, это пишет человек, а о том, что Трамп обещает дать Украине 60 миллиардов долларов и больше. Трамп известен тем, что всегда неукоснительно исполняет свои предвыборные обещания. Извините, приходится повторять. Значит, действительно, здесь английский вариант. И он там говорит, да что там, я дам 60 миллиардов долларов, больше даже дам. Блин, как ты больше дашь, если полчаса назад ты говорил, что никакой помощи Украине не будет? Если... Вы знаете, приехал Орбан, который с ним встречался, который сказал, что если Трамп придет к власти, то он не даст Украине ни копейки. Поэтому вы меня извините. Это такая история. Теперь поскольку уже 01:01 мы работаем, а некоторые научные истории, вы знаете, без них никак. Раздражает ли вас собеседник, часто использующий слова-паразиты? На самом деле они могут много сообщить о вашем визави, его отношении к вам и ситуации. Например, робкий человек может злоупотреблять словом «да» в конце фраз, поскольку испытывает повышенную необходимость контакта устанавливающих средств. К сожалению, я не смог открыть полностью этот пост, но выясняется, что слово «ну» – одно из древнейших индоевропейских слов. «Ну» в разных вариантах. «Ну», 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 понимаете. Вот помните, они говорят все время, что Пушкин – это наше все. Пишет Екатерина Барабаш. Увидела трейлер надвигающегося фильма про Пушкина, где в роли Пушкина Юра Борисов. Ну ладно, что совсем другой тип лица, бог с ним. Но вот он читает памятник. И в конце, где у Пушкина «хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца», декламирует. «И не оспаривай глупца». Ну, чтобы нам, дуракам, понятней и ближе было. И сразу понимаешь, что этот фильм смотреть нельзя. Это клюква и позор. Все-таки отношение к языку – мощный маркер. Для меня, по крайней мере, точно. То есть убрали «хвалу и клевету прием неравнодушно». Ну, Пушкин то, Пушкин наш. Теперь я хочу вам сказать, чуть не забыл, про главную тему. У меня там написано типа что-то «солдаты НАТО готовы». Я хочу вам сказать интересную вещь. Заместитель председателя Генштаба Польши заявил, что 300 тысяч солдат НАТО в состоянии высокой готовности прибыть на границу с Украиной. К чему бы это? Ну, я сегодня всех спрашивал, к чему это. Ну, это такой пиар, такое повышение ставок. Раньше, вы знаете, Европа, она просто пугалась. А Путин говорил, бросим атомную бомбу, вот мы все, мы собрали 130 тысяч, ну, вот понимаете, да, 500 миллиардов и так далее. Нет, теперь все просто. 300 тысяч солдат НАТО в состоянии высокой готовности прибыть на границу с Украиной. Поди проверь. Вот это я вам хотел сказать. Это хорошо. Это все хорошо. Это очень важно и хорошо. Еще пару... Да, сегодня важное событие для киевлян. Поздравляю всех с тысячной воздушной тревогой. Сегодня была тысячная, юбилейная воздушная тревога. Ну, ее праздновать мы не будем, но тем не менее. Из научных фактов, поскольку мы уже перешли час, я расскажу вам про товарища Сталина, но с неожиданной стороны. Вот Россия, Советский Союз, они всегда готовились к войне. Вы знаете, что дороги железные строили, чтобы они, так сказать, не совпадали с западными железными дорогами, да? Но, казалось бы, какое имеет отношение Это к розеткам. К розеткам, к электрическим розеткам, советским. Они сейчас у многих в домах. Значит, сразу после войны было 127 вольт. Я еще помню, по-моему, в 60-х, вот в начале 60-х годов все перешли на 220. Это не связано с войной, это было связано с тем, что страна огромная, потери там электроэнергии, что-то вот такое. Я помню объяснения, которые мне говорили. Но вы замечали одну важную вещь, что если вы едете на Запад, то вот эти тоненькие железки вилок советских, они в западные вилки, в западные розетки входят. А вот если вы приезжаете или помните, да, покупаете вот эти вот западные толстые вот эти штуки, они в наши розетки не входят, потому что меньше отверстия. Вот это вот тоже было придумано, чтобы когда НАТО проклятое нападет на Россию, чтобы они не могли включить кипятильник. Я не знал, я думал, это вот ну просто так, но, как выясняется, просто так ничего не бывает. Теперь стих. Тут отпраздновал свой юбилей выдающийся мною невероятно любимый Сергей Никитин. Вот для меня это константа честности, ну, всего на свете. В общем, люблю я его. Люблю я его. И непередаваемая интонация. Понимаете? Я не знаю, чья это песенка. Возможно, это его песенка. Чего лишены россияне? Они лишены чувства собственного достоинства. Это можно оправдывать религией, историей, генами, не имеет значения. Но позволить так над собой издеваться, это надо уметь. И вот про это поет Сергей Никитин коротенькую свою песенку. Сейчас, я не знаю, он ли написал эти слова, этот текст. Но кто бы ни написал, здесь не написано. Ой-ой-ой, сейчас я прочитаю, Катя. Кто бы это ни написал, это про нас с вами и про то, что те люди, которые здесь со мной сейчас, это люди, которые чувства собственного достоинства не лишены. Послушаем Сергея Никитина.
Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую ли болтовню. Иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства, вот загадочная стезя, на которой разбиться запросто, обратно свернуть нельзя, потому что без промедления вдохновенный, чистый, живой растворится в пыль, превратится человеческий образ твой.
Вот так. Вот так, дорогие друзья. Значит, сегодня, вот я Катю сейчас прочитаю. Сегодня русские ударили по Кривому Рогу. Перевожу с украинского. Количество пострадавших в Кривом Роге выросла до 44 пострадавших. Сейчас среди раненых несколько тяжелых, в том числе 3 ребенка. Самым маленьким пострадавшим нет и года, 2-месячный мальчик, 11-месячная девушка. И, насколько я знаю, погибло порядка 10 человек. Елена Хаунд пишет: Матвеевич, посмотрела трейлер «Пушкин», там есть весь последний кусок, не убрали. Значит, вы смотрели разные трейлеры. Надеюсь, вы посмотрите и сам фильм, и вам все будет понятно. Ну что ж, Кате спасибо за ее участие. Катя меня, конечно, извинит, потому что она на часы не смотрит, я смотрю. Но, понимаете, я ее люблю, потому что она горит желанием подарить вам то, что она знает. Это для меня невероятно ценно. Поэтому это Катя. Вот такая вот история. Когда-нибудь, к чему я ее призываю, она откроет и свой стрим, посмотрим, какой будет интернет, когда ей захочется, когда она созреет. Но тем не менее. Кстати, хочу напоследок вам сказать одну новость, касающуюся прямого канала. Сегодня со мной поговорили по поводу некоего нового формата в моей программе. Вот украинцы, которые смотрят это, они поймут. Значит, короче говоря, там будет некий фрагмент, потому что все знают этот мой стрим. Он, кстати, популярен, его смотрят и мои коллеги. И предполагается, что часть моей программы я буду вести вот так, как я веду сейчас. Где-то приблизительно 30 минут. Потом будет, ну, в общем, вторая часть моей программы будет очень похож и навеян этим стримом. Такая, будем полемизировать с господином Соловьевым. В каком-то смысле. Хотя нет, это, конечно, преувеличение. Я не собираюсь заниматься Соловьевым и его высерами. Спасибо вам большое. Я вас всех благодарю. Спасибо. Значит, проверьте ритуальные слова. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайки. Не знаю, сколько там лайков. И последнее, прошу вас, буду благодарен за ваши донаты. Донаты там все написаны. Пожалуйста, посмотрите и помогите ведущим. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы завтра обязательно встретимся в это же время. Пока.